Глава 4. Неприятности начинаются. До трактира мы добрались без всяких приключений. Когда я говорю «без всяких приключений», то подразумеваю, что во время пути домой не произошло ничего ужасного. Мумор не пытался выдать из дудки клич одуревшего от счастья осла. Хаос ни с кем не поругался и не подрался. Кликли не задирал юбки у почтенных матрон, не пел пошлых песенок и не корчил рожи стражи. А угорь никого не прирезал по доброте душевной. Гулять с моими товарищами по городу – это все равно, что танцевать джангу с неназываемым на тонком фарфоровом блюдце, подвешенном над пропастью, заполненной кипящей лавой. Того и гляди, то ли колдун тебя поджарит, то ли блюдце разобьется, и ты примешь довольно неприятную ванну в горячей лаве. «Дом, милый дом», – пропел Кликли, проскальзывая в ворота ученой совы. «Ай, ты что? Больно же!» Последние фразы гоблина относились к угорю, который рачьей хваткой вцепился в левое плечо шута. «Стой на месте!» – прошептал угорь. «Здесь что-то не так. Гаррет, ты что-нибудь замечаешь?» «Слишком тихо», – ответил я, осматривая полутемный двор. «Фонарь над входом не горит. Он, кажется, разбит. Ни одному слуги, а утром они во дворе вились как мухи. Огни горят только на первом этаже». «Неприятности?» – кинжал сурка, тихо звякнув, покинул ножны. «Не знаю», – буркнул угорь, отпуская Кликли и обнажая парные гаргские даги. «Но не припомню, чтобы утром в стенах торчали арбалетные болты. Только тут я заметил, что в стенах трактира сейчас прекрасно освещенный светом луны. Сиротливо застрял арбалетный болт. Рассыпаться!» – отдал команду Деллер. «Гаррет, ты вор, подкрадись и попробуй заглянуть в окно. Надо узнать, какие гости к нам пожаловали». «Ну да, я вор, но не самоубийца». Но сказать я это не успел. В тени возле двери шевельнулся темный силуэт. Сверкнули янтарные глаза. И неизвестный произнес: «Где вы были столько времени?» За несколько долгих секунд мое сердце рухнуло куда-то вниз. И на три удара замерло испуганным кроликом. Увидев желтые глаза, я решил, что мы нарвались на посланника хозяина. И я так перепугался, что не сразу узнал голос Элла. Желтые глаза эльфа светились в темноте ничуть не слабее глаз проклятого посланника. «Что случилось, Эл?» Кликли было ринулся к эльфу, но его остановил холодный приказ угря. «Стой, Кликли!» Гоблин замер как вкопанный, не посмотрел на воина. Гаракец так и не убрал даги обратно в ножны. «Ты Элла не узнал? Выйди на свет, Эл! Будь так добр!» Вместо ответа гоблину мягко попросил Гаракец у эльфа. Слишком уж мягко и спокойно. В эту минуту угорь был напряжен, как натянутая тетива лука, вот-вот готовая послать стрелу в цель. В чем он подозревает эльфа? Глупый вопрос. Воин, как и я, должен был помнить рассказ Миралиса о том, что некоторые слуги неназываемого могут менять облик и становиться чьими-то знакомыми или вообще невидимыми. Одну из таких тварей, кот Иеграса, убили во время нашего пути возле лагеря шаманов. «В чем дело, угорь?» – довольно неприветливо процедил эльф. Гаракец не доверял темному, а для эльфа необоснованное недоверие – это достаточно серьезное оскорбление. Настолько серьезное, что дело может дойти до поединка. Но угорь – парень неробкого десятка, он знает, на что идет. «Ты просто выйди на свет, и все. Сам знаешь, в последнее время странные вещи вокруг нас творятся». Эл не стал дальше спорить, и, выйдя из тени трактира на лунный свет, вопросительно посмотрел на угря. Эл как Эл, точно такой же, каким я его видел в тот момент, когда мы покидали трактир. Смуглая кожа, черные губы, пепельные волосы с челкой, не спадающие на желтые глаза, здоровущие клыки, вышитая черная роза на рубашке, эмблема дома Эла, тяжелый асимметричный эльфийский лук в руках и неизменный скаш за спиною. Губы Клисанга Миралиса растянулись в едва заметной насмешливой улыбке. «Ну как, похож? Я смог увидеть тебя, воин?» Угорь угрюмо молчал, изучая лицо эльфа. Дейр как бы невзначай прянул влево, и Арнх вправо, обходя темного по флангам. «Если бы я захотел, то вы бы 10 шагов не сделали», — выложил на стол козырного туза эльф. «Что верно, то верно. Эл, в отличие от Миралисы и Эграссы, не обладал познаниями в шаманстве. Магия – это дело высших родов эльфийских домов и шаманов. А вот стрелял Эл из своего страшного лука отменно. И каждый из нашей семерки, захоти это эльф, получил бы стрелу в глаз, прежде чем Кликли успел бы сказать «Бу». «Да, это ты», — кивнул Угорь. И, не спуская взгляда с эльфийского лука, убрал даги в ножны. «Прости». Раскаяние в голосе гордого Каракска не чувствовалось. «Похвальная предосторожность». Губы Элла дрогнули в улыбке. Эльф решил позабыть об оскорблении, по крайней мере, на время. «Что случилось?» — Эл спросил Кликли. «Идите в дом, Миралиса все расскажет. А потом кто-нибудь смените меня. Метка еще надо найти». «Куда он поперся на ночь глядя?» Дейлер недоумевал, как и все остальные. «Все вопросы к Миралисе», — ответил ему эльф и скрылся в тени. «Так, чую, на нас свалилось какое-то дерьмо», — с горечью сказал Сурок, направляясь к двери трактира. «Чего это с Эллом?» «В тени прячется, да загадками говорит», — спросил у меня Кликли. «И Угу сегодня какой-то странный». «Я знаю столько же, сколько и ты, Шут». «В тени прячется, ха, а глазищи так и сверкают. Даже слепой его заметит, а уж гном точно», — бахвальски рассудил Халас. «Ты не прав», — покачал головой Угорь. «Он хотел, чтобы мы его заметили. Не недооценивай эльфа». Халас крякнул, дернул себя за бороду и вошел в трактир. Но своего мнения об эльфийской способности сидеть в засаде гном, по-моему, не изменил. Я последовал за Халасом и остолбенел на дороге, едва не врезавшись гному в спину. Сил присвистнуть от удивления хватило только фонарщику, а свистеть было отчего. Во-первых, по трактиру вился просто одуряющий винный запах. Пол был мокрым от впитавшегося в доски вина. Густой винный дух поселился в зале трактира и теперь стучался в наши головы. Причина всего этого безобразия оказалась большая винная бочка на стойке, которую продырявила пятком арбалетных болтов какая-то сволочь. Все вино, естественно, вылилось на пол и чуть не затопило трактир. В дубовой двери, ведущей на кухню, было полно болтов. Еще столько же мы увидели в стенах. Столы и стулья большей частью перевернуты или сдвинуты. Но не это заставило свистеть Мумра. Возле стойки лежало 6 тел. Одного мертвеца я узнал. Это был трактирщик, мастер Пита. Трое других, как я понял, его помощники-слуги. Два оставшихся тела мне были незнакомы. Но в отличие от несчастного трактирщика и его слуг, убитых болтами, эти двое были изящно изрублены на куски. В самом центре зала, возле стола, заваленного оружием, сидели Миралиса, Эграса и Алистан. Милорд Маркауз невозмутимо очищал от крови батарский меч конийской ковки. Эльфы негромко разговаривали друг с другом. Дядька сидел прямо на стойке трактира, сжимая в левой руке пивную кружку. Правое плечо у десятника оказалось забинтованным. Сквозь белую ткань повязки проступила кровь. «Явились, гори ваши души», — выругался он, как только увидел нас. «Какого дьявола где-то шляетесь, когда вы здесь нужны? Я вам, мать вашу, сейчас головы поотрываю, засранцы. Я, дрючий козел, танцую на ваших костях, сам должен за всех отдуваться». «Что случилось, дядьку?» – спросил Деллер. Дядька, нисколько не стесняясь Миралисы, принялся излагать в доступной для нас форме, более подходящей в разговоре между портовыми грузчиками. «Что тут произошло, и что нам теперь следует со всем этим делать?» Из его монолога я смог вынести всего 4 более или менее ценных слов «у», «на», «пошли», «в». Перебивать дядьку никто не рискнул, и десятник, выговорившись, махнул на нас рукой. «А, что с вами раздолбаями разговаривать?» Граф Алистан ничего не сказал по поводу нашего долгого отсутствия, но взгляд его был отнюдь не ласковым. Дела, как казалось, приняли крутой оборот. После того, как мы ушли из совы, Арнх, Сурок и Фонарщик тоже решили свалить в город. У темных неожиданно появились свои дела. И трое эльфов отправились узнавать у какого-то информатора по обстановке на восточном берегу Иселины. В трактире остались только Алистан, дядька Горлопан и Медок, начавшие дегустировать пиво и закуски мастера Пита, да пребудет он в вечном свете. Не прошло и часа, как в трактир вломились неизвестные с арбалетами. Ребята без всяких объяснений попытались отправить всех находившихся в трактире в свет. Медок вовремя сдернул дядьку со стула, а десятик вместо сердца получил арбалетным болтом в плечо. Мастеру Пита и его слугам повезло меньше. Несчастных хладнокровно нашпиговали болтами. Медок с дядькой рванулись в сторону спасительной кухни, а Алистан, прежде чем отступить вслед за дикими, поработал мечом и отправил двоих врагов, уже разрядивших арбалетов, во тьму. Воевать с остальными не было смысла против арбалетного болта, пущенного в упор. Спасал не каждый доспех, не говоря уже о простых рубахах, бывших в это время на войнах. Дикие забаррикадировали дубовую кухонную дверь, а нападающие даже не пытались ее выбить. Мы для них были всего лишь помехой, и не более того. Раз не мешаем, то и нечего с нами связываться, с горечью произнес милорд Маркаус. А вот горлопану не повезло. Когда воины отступали на кухню, он находился на другой стороне зала, под прицелом троих арбалетчиков. Когда они ушли, а мы выбрались, продолжал Алистан. Вся стена, возле которой эти ублюдки застали его врасплох, была утыкана болтами, а на полу море крови. Я не вижу его тела. Угорь кивнул в сторону лежащих возле стойки мертвецов. Мы тоже не увидели. Думаете, они забрали его с собою? Но зачем? Не знаю, может быть, он еще жив. Жив? В нашем мире слишком мало чудес, чтобы надеяться на такой исход событий. Я отчего-то нисколько не сомневался, что горлопан уже мертв. Если нападавшие без зазрения совести убили безобидного трактирщика, то опытного воина они должны были пристрелить на месте. А тело? Мало ли для чего им могло понадобиться тело. Еще одна невосполнимая потеря для отряда. Прощай, горлопан. Ржавчиной пахнут цветы. Чего хотели эти люди? Спросил я у Миралисы, отвлекаясь от раздумий о гибели еще одного нашего товарища. Ключ, Гарет. Они забрали ключ. Час от часу не легче. Сегодня судьба со своей сестричкой удачей явно от нас отвернулась. Какой еще ключ? Деллер, впрочем, как и все дикие, ничего не знал ни о каких ключах. Миралиса и Алистан не посчитали необходимым рассказывать членам отряда об эльфийской святыне. «Без этого ключа будет довольно проблематично попасть в сердце Храдспайна», — пояснил я карлику. «В общем, это важная штука, без которой нам можно никуда не ехать. Нет ключа — нет рога радуги». «Штихс», — карлик произнес ругательство на гномьем языке и еще больше нахмурился. «И как они про этот ваш ключ смогли узнать?» «Кто знает?» Эграсса снял с головы серебряный обруч и швырнул его на стол. «В людских городах слишком много болтливых птичек. Кто-то знал, кто-то заболтнул, кто-то услышал и начал действовать. Мы потеряли одну из главных эльфийских святынь». Где-то 1500 лет назад, когда орки и эльфы только-только отстроили верхние залы костяных дворцов, после того, как перестали спускаться на более низкие ярусы огров, обе расы считали Храдспайн священным местом и не рисковали проливать в его лабиринтах кровь друг друга. Но ненависть оказалась сильнее ее. Кровь первых молодых рас нашла себе дорогу в подземельях. Дворцы стали смертельнее как для первых, так и для эльфов. С тех давних пор Храдспайн всегда был опасным местом. Там было много такого, о чем даже огры рассказывали шепотом. До сих пор остается неизвестным, кто или что заложил основу костяных дворцов глубоко под землей в те времена, когда раса огров еще считалась молодой. Это ведь потом огры превратили Храдспайн в могильники, а затем их дурному примеру последовали орки, эльфы и люди. Но каково было истинное предназначение подземных лабиринтов, так никто и не понял. Раса огров освоила нижние ярусы, начала создавать свои и потеряла разум, превратившись в тупых и кровожадных животных. Эльфы и орки пришли ограм на смену, но были умнее своих предшественников и не стали лезть не только в мрачные глубины яруса ночи, но даже не рисковали спускаться в бывшее владение огров, опасаясь разбудить их темное шаманство. Но то, что не сделал разум молодых рас, сделала их кровь. Кровь и ненависть. Ненависть и кровь. Две стороны одного и того же меча, пробившего брешь в печати равновесия. Эльфы и первые вовремя догадались убраться с дороги пробудившегося зла и закрыть ему путь с помощью створок. Прежде чем древнее зло подземных чертогов успело вырваться наружу, эльфы установили на третьем ярусе огромные створки, созданные с помощью магии шаманов темных, волшебников светлых эльфов. Эти створки перекрыли проход между ярусами Храдспайна как с той, так и с другой стороны. Чтобы замкнуть створки, эльфам понадобился магический ключ. И за помощью они обратились к карликам. К Ключ на века замкнул створки, и немногие отважились спускаться в глубины дворцов по обходному пути. Пути, по которому от чего-то не могло пройти зло. После того, как створки были заперты, ключ надолго поселился в листве. И лишь в этом году дом Черной Луны забрал ключ из дома Черного Пламени и передал его Миралисе. Миралиса отвезла ключ Сталкону, зная, что тем, кто отправится в Храд Спайн, без магического ключа никак не обойтись. Путь через створки третьего яруса самый быстрый и самый безопасный, ну или относительно безопасный. Ведь если идти через створки, у меня есть призрачный шанс вернуться, а вот если идти обходным путем, даже думать об этом не хочу. Во время путешествия, точнее на одной из остановок во время нашего путешествия, Миралиса познакомила ключ с моей персоной. Познакомила — это еще мягко сказано. Эльфийка провела целый ритуал, чтобы ключ узнал меня и стал подчиняться в тот момент, когда я буду открывать створки. Во время шаманства эльфийки я увидел множество снов и чуть было не отправился в места столь далекие, что вернуться из них можно было только с помощью богов. С момента, когда я чуть не отправился к праотцам, я старался держаться от ключа как можно дальше, оставив его на временное попечение Миралисы. И получается, что зря оставил. Будь ключ у меня, эти неизвестные грабители и убийцы остались бы ни с чем. Хотя, если наши прыткие друзья знали, где искать ключ, они вполне могли меня подстеречь. Как там говорят низинцы? После очередного разлива великой реки Арашлы, все, что не делается, делается к лучшему. Вполне вероятно, что не взяв ключ той ночью, я сохранил себе жизнь. Без ключа мне проще сунуть голову в пасть огру и целой невредимой вытащить ее обратно, чем совершить прогулку по Храд Спайну. Все наше предприятие становится очень и очень безнадежным. Есть какие-то идеи по поводу, что нам делать дальше? Ждать, ответил мне Играсса. И машинально провел пальцем по серебряному обручу. Теперь мы будем ждать. Чего ждать? Или кто-то надеется, что эти парни будут настолько глупыми, что вернут нам ключ вместе с искренними извинениями? Трэш Играсса дело говорит. Не нервничай, Гаррет. Дядька окунул бороду в пивную кружку. А я и не нервничаю. Ну вот и правильно. Медок пошел следом за похитителями. Медок? А кто еще? Не вас же, обормотов, дожидаться. Ворчливо ответил мне десятник. Господ эльфов не было. Я ранен. Милорд Алистан рыцарь, а не следопыт. Вы шляетесь по кабакам, да морды бьете. Только Медок и оставался. А давно он ушел? Спросил Сурок. Давно. Часа два уже прошло. Халас, хватит рассиживаться. Дейлер двинулся к выходу. Эл просил его сменить. Думаю, он еще сможет нагнать Медка. Гном с карликом вышли на улицу, чтобы сменить эльфа на страже. Оставалось надеяться, что Эл отыщет нашего великана, прежде чем с Метком случится какая-нибудь неприятность. «Я думал, вы всегда носите ключ с собою, леди Миралиса», — прервал затянувшееся молчание Кликли. На этот раз от шута не было слышно его вечных хихонек и хахонек. Даже неунывающий гоблин понимал, в каком положении мы попали. «Моя ошибка, шут». Эльф признал свою ошибку. Небывалый случай. Обычно эльфы винят в ошибках других. Да нет тут вашей ошибки, успокоил Миралису милорд Алистан. Мы ведь даже не предполагали, что кому-то станет известно, что у нас есть ключ. Надо было предполагать. Эльфийка сверкнула глазами. Моя беспечность и моя вина. Я не потрудилась даже установить вокруг ключа защиту. Как они вообще прослышали о нашем появлении? Задумчиво сказал Играсса. Темный эльф как будто читал мои мысли. Как? Ну как они могли узнать о нашем появлении? Мы ведь только что приехали в город, и нате вам. Ответ на этот вопрос был только один. Нас здесь ждали. И ждали уже давно. Но откуда они узнали, что у гнома заболит зуб? Что же за абсурд? Это ведь такая мелочь. А если бы он не заболел, мы бы никогда в Ранинг не заехали. А если бы... Стоп. Хватит предполагать. Случилось то, что случилось. Очередная веселая шутка старушки судьбы. И сейчас надо не просчитывать варианты, что было бы, если бы кто-то поехал куда-нибудь, в совершенно другое место, а думать, как вылезти из лужи и остаться при своих. «Кто-то кому-то успел о нас донести», — ответил эльфу Алистан. «Пока ехали по городу, мы были как на ладони. Город — это не чисто поле, здесь сотни глаз, нас могли искать. Сами знаете». «Знаем. Никому не доверяйте и глядите в оба». Магистр Арцивус всегда дает полезные советы. Угорь встал со стула, прошелся через весь зал и склонился над телами неизвестных. Он довольно долго изучал лица мертвецов, а затем без всякой брезгливости проверил карманы покойников и их руки. Руки-то зачем? Без сомнения, они воины, наконец вынес Гаракет свой вердикт. То, что они воины, а не жрецы богини любви, мы и так видим, фыркнул дядька. Интересно, кому эти гады служили? Если бы они попросту постреляли нас, я бы предположил, что это кто-то из дворянских домов решил избавиться от отряда, посчитав, что их соперники наняли нас на службу. Тогда бы это было предупреждение, после недолгого молчания сказал Алистан. Ничего себе предупреждение. Предупреждение – это когда тебя ломает палец и обещают в следующий раз сломать руку, а затем шею. А когда тебя шпигуют арбалетными болтами, то это не предупреждение. Или у дворянских домов предупреждения в корне отличаются от предупреждения преступного мира. Сагот поймет этих дворян. Но люди домов не занимаются грабежами, задумчиво продолжал милорд Крыса. По крайней мере, в таких масштабах. А целью этих незнакомцев был именно ключ. Так что дворяне отпадают. «И кто у нас остается?» – спросил Угорь, возвращаясь на свое место. «Остаются либо сторонники неназываемого, либо хозяина. Только им мог понадобиться ключ». Вместо Алистана Гаракцу ответил Кликли. «Да, выбор великолепный. И ребята неназываемого, и слуги загадочного хозяина, и еще те гадюки. Цапнут и смоются, будто их и не было. И связываться с теми или с другими абсолютно нежелательно. Если вы, конечно, хотите встретить седую старость и увидеть своих правнуков. Если бы боги сказали, что избежать драки невозможно, и дали бы мне право выбирать, с кем потягаться силами, я бы без колебаний указал на шакалов, спятившего от ненависти к Валиостру колдуна. Если кто-то удивлен моим выбором, объясню. Сторонники неназываемого – фанатики. Они гниль, грязь и сорняки нашего королевства. И прополкой этих сорняков с радостью занимаются палачи-огородники королевских песочников. И еще один плюс в пользу выбора сторонников неназываемого. Этих ребят хотя бы можно понять и предугадать их действия. А вот поступки слуг хозяина, которые непонятно чего хотят и к чему стремятся, совершенно непредсказуемы. И у них полностью сдвинут колпак, а следовательно, эти парни опаснее стаи бешеных волков и роты сторонников неназываемого. «Осталось совсем немного, мой умный дурак», — хмыкнул я, обращаясь к шуту, «узнать, кто из двоих, названных тобой, перебежал нам дорогу». «Не знаю, о каком хозяине говорит Кликли, но вот что я нашел у них в карманах». Угорь бросил на стол два кольца. Я взял тяжелый ободок и повертел его в руке. Кольцо в виде ветки ядовитого плюща, герб неназываемого. Такие кольца носят его слуги, когда выполняют волю своего владыки. Понятно. Я бросил колечко на стол и вытер руки. Коснувшись золотого ободка, я, пожалуй, впервые испытал отвращение к вещице из чистого золота. И будь сейчас передо мной целый сундук этого добра, я бы ни за что его не прикарманил. Сталкон поступает совершенно правильно, отправляя вариться в кипятке людей, состоящих на службе у неназываемого. В зал вошел незнакомый мне человек. Миралиса представила его. Сказала, что это племянник покойного мастера Пита. Мастер Квилт. Фамильное сходство было несомненным. С той лишь разницей, что Квилт был лет на 20 моложе своего мертвого дяди. «Горе-то какое, трэш Миралиса. Хоть бы боги покарали проклятых убийц», запричитал наследник в отчаянии, заламывая руки. «И покарают, мастер Квилт, можете в этом не сомневаться». Миралиса ободряюще похлопала по плечу нового владельца трактира. «Я позабочусь, чтобы затеявший все это злодей не ушел безнаказанным». «Спасибо, леди Миралиса». Гвилт с благодарностью кивнул эльфийке. «Такое завертелось. Я даже не знаю, что мне теперь делать». «Стража знает о случившемся?» «И не узнает», — ответил трактирщик. «Эти дармоеды только и могут пошлины стричь и взятки брать. А когда случается вот такое, их днем с огнем не сыщешь. Если стража ничего не узнает, тогда вам лучше вынести дела из зала, пока кто-нибудь ненароком не заглянул в трактир». «Да», — Гвилт скорбно кивнул. «Да, действительно, я так и поступлю. Сейчас позову помощников, трэш Миралиса, и отнесем убитых ко мне домой. А там уж женщины разберутся, что да как. К похоронам приготовит», — вновь загрустил Гвилт. «А этих двоих супостатов я, с вашего позволения, на заднем дворике, возле скотного двора закопаю». «Это на ваше усмотрение, мастер Гвилт. Трактирщик скорбно стеная удалился. Дядька допил пиво и подошел к нашему столу. «Как плечо-то?» – немного виновато спросил у него Арнх. «До свадьбы доживет, и мясом зарастет. Спасибо леди Миралиси, помогла шаманством. Через неделю буду как новенький». «Горлопана жалко», – вздохнул Кликли. «Ты погоди, зеленый, его хоронить-то. Может, и жив еще наш горлопан», – одернул шута Сурок. «Не стали бы люди неназываемого с собою труп тащить. Живого уволокли, чует мое сердце». «Может быть, и живого, а может быть, и нет». Без постоянного нытья и брюзжания горлопана в отряде сразу стало как-то пусто. Минуты текли со скоростью улитки, которая ненароком попала в королевские винные погреба и налокалась в них дармового пойла по самое не хочу. Капли времени падали как на раскаленные угли ожидания, но никто из богов даже не попытался ускорить их бег, превратив капли в дождь и затушить их пожар. Вернулся Гвилл с помощниками, и, погрузив тела на носилки, они вынесли их из трактира. Два раза в трактир заглянул Халас. В первый раз для того, чтобы сообщить, что все тихо, а второй раз за двумя кружками пива. На вопрос дядьки, что они с Деллером будут делать с пивом на посту, бесхитростный гном ответил очень лаконично – пить. Дядька нахмурился, но ничего не сказал, видно, решив не ввязываться в бесполезный спор с Халасом. Алистан с невозмутимостью, которой позавидовал бы особой королевской крови, продолжал наяривать точильным камнем по мечу, видно, желая сделать его самым острым во всей вселенной. Пример графа оказался заразителен, и Угорь, обнажив один из двух своих клинков, принялся за работу. На мой взгляд, точить гарахский клинок – ненужная трата времени. Узкий и изящный брат, без всяких усилий, мог располосовать эльфийский дрокор, не говоря уж об обычном шелке. Я поинтересовался у дядьки, где мой любимый арбалет и нож. Десятник ткнул пальцем в сторону дальнего стола, где было свалено все наше оружие. «Что тут поделаешь? Не умею пользоваться ярдовыми стальными кусками железа, называемыми мечами, кинжалами, топорами, секирами и прочее, и прочее, и прочее. А вот арбалет – другое дело. Я легко попаду из своего миниатюрного друга арбалета в мишень с 70 шагов, в то время как искусство владения мечами и колюще-режущими предметами не для приличного вора. Где мне, скажите, пожалуйста, размахивать мечом? Со стражей, что ли, драться? Так лучше просто убежать, чем ожидать, чем какой-нибудь пропитой страж пырнет тебя куском железа в живот. Так что не создано для фехтовальных поединков. Хотя, благодаря фору и закрытым боям, вполне сносно разбираюсь в этом со стороны». Сурок продолжал запихивать в непобедимого очередную порцию снеди. И создавалось такое впечатление, что воин кормит свою зверюшку на убой. Арнх, дядька и Эграсса занялись игрой в кости, на интерес, и эльф уже успел выиграть 6 раз. Кликли с совершенно серьезной миной шептался с эльфийской принцессой. На мою попытку подойти к ним, шут ответил не очень приветливым взглядом, и я отошел. У гоблина и эльфийки появились общие секреты. Фонарщик потихоньку наигрывал грустную мелодию на дудочке, и лишь я остался неудел. Решив заняться чем-нибудь полезным, я извлек из сумки карты Храдспайна и изучал их до той поры, пока не вошел Эл. Миралиса вопросительно изогнула бровь, но эльф лишь отрицательно покачал головой. Не нашел. Никаких следов? Отвлекся от меча Алистан. Да нет, совсем наоборот, слишком много следов. Я по ним прошел через весь город и даже нашел тех, кто украл у нас ключ. Но все они уже были мертвы. То есть, одновременно вскричали Миралиса и Сурок, то есть абсолютно мертвы. Их утыкали стрелами. И если эти люди и несли ключ, то его у них отобрали. В карманах покойников я ключа не нашел. 6 трупов в темном переулке и никакого ключа, никакого метка и полное отсутствие следов. Как будто по ним метлой прошлись. Я поискал, но все было бестолку. Нападавшие на нас сами попали в засаду. Этих-то кто успел пришить? Свои или в дело вступила третья сторона? Просто как пауки в банке. Надеюсь, с метком ничего плохого не случилось, и он будет поудачливее, чем наш Эл, ворчливо сказал дядька. Мумор, негромко произнес милорд Крыса, позови в трактир Халаса и Деллера, все равно бестолку на улице торчать. Никто к нам этой ночью больше не нагрянет. Фонарщик отложил в сторону дудку и пошел выполнять приказ Алистана. В трактир ввалились гном с карликом. Оккупировав стойку, Они принялись уничтожать стратегические запасы пива, заодно добрым словом вспоминая друга Горлопана, да пребудет он в свете. Все вновь занялись своими делами и лишь иногда бросали обеспокоенные взгляды в сторону двери. Я вернулся к изучению бумаг. Проклятые лабиринты костяных дворцов наотрез отказывались оставаться в памяти. Я от силы смог запомнить путь от первого яруса до лестницы на второй. Буду надеяться, что у меня еще найдется время основательно посидеть над старыми бумагами Ордена Магов. Наконец время перевалило за полночь, и наше терпение уже почти полностью себя исчерпало, а волнение за судьбу исчезнувшего метка достигло своей наивысшей точки. Медок вошел в трактир. Воин молча взял у Деллера полную кружку густого темного пива и осушил ее одним глотком. «Нашел я их», — усмехнулся молодой великан, тыльной стороной ладони вытирая усы. «Они в доме в южной части Раннинга». «В южной?» — нахмурилась Миралиса. «Но там только особняки высшего дворянства». «Я же говорю, что в южной, леди Миралиса». «Халас, повтори пивка». Медок протянул кружку гному, и тот безропотно ее наполнил. «О Горлопане что-нибудь узнал?» «Ничего, как в воду канул», — отхлебнул пиво воин. «Что вообще произошло?» «Эл тебя так и не смог найти». «Да?» — Медок посмотрел на эльфа. «Я обнаружил только трупы». «Ах, да. Я, когда вышел из трактира, отставал от наших убийц минут на 10. Да еще и стража в верхнем городе разбегалась. Из-за стражи пришлось хорониться и идти с оглядкой. Я ведь с собой меч на всякий случай прихватил. В общем, к месту схватки я немного опоздал. Пришел на мостовой один лишь мертвецы и десяток ребят с луками, уходящих в темные переулки. Но на безрыбье, как говорится, я за ними пошел. Они что-нибудь говорили?» «Да нет», — подумав, сказал Медок. «Правда, потом, когда убийцы встретились с каким-то человеком, тот сказал, что хозяин теперь может быть ими доволен». «Хозяин?» — с тревогой переспросила у Медка Миралиса и бросила предупреждающий взгляд в мою сторону. «Так они сказали», — пожал плечами Медок и отхлебнул из кружки. «Мне довольно долго пришлось за ними идти, а потом еще дольше торчать в каком-то закутке, пока неизвестные ожидали человека. Они передали ему тот предмет, что украли у вас, трэш Миралиса, получили деньги, восхвалили хозяина и свалили. А тот неизвестный? Этот человек получил то, что желал, поперся совершенно в другую сторону. Тут уже мне пришлось выбирать, за кем идти. Я рассудил, что украденная штука важнее, и пошел за новым знакомцем. Ловким он оказался, зараза. Я его чуть было не потерял. Да и он меня не засек, только чудом. Я еле успел спрятаться, когда он ни с того ни с сего решил тылы проверить». «Он тебя точно не заметил?» — обеспокоилась Миралиса. «Да нет, не должен был». «Чего же ты не пришил, раз у него ключ был?» — разочарованно спросил гном. «Видел бы ты его, Халас», — попытался оправдаться Медок. «Опасный тип. Было в его походке что-то такое. Ты бы понял, если бы встретился с ним. Да к тому же он еще и шаманом мог оказаться. Больно бледная у него кожа». «Ты сказал, бледная?» — вскинулся я. «Ну да. Кожа у него стала быть как мел. Белая-белая». «Уж не мой ли это знакомец бледный? Выходит, что на большом рынке мне не почудилось, и я видел именно его. Думаю, Ролио тогда меня тоже заметил. Случайно ли бледный оказался на рынке, или он специально выискал меня? Это уже не важно. Ключ теперь у него». Бледный оказался даже хитрее, чем я думал. Он не стал лезть напрямик. Решил дождаться удобного момента и добыть ключ для своего хозяина. Как же повезло проклятому сучьему коту. Такой шанс сам приплыл в его лапы. Сторонники неназываемого все сделали за бледного, и слугам хозяина оставалось лишь подкараулить свою добычу в темном переулке и, расстреляв воров из луков, завладеть ключом. То, что не удалось шаману хозяина 1500 лет назад в горах карликов, удалось наемному убийце сегодняшней ночью. И хозяин наконец-то смог заполучить вожделенный ключ в свои лапы. «Продолжай, Медок», — попросила Грасса. «А что продолжать?» — пожал плечами Медок. «Я не кот, да пребудет его душа в свете. Следопыт из меня, как из Халаса, ювелир. Но все же этого парня я смог довести. Он в огромном особняке в южной части города. Вот и весь рассказ. Что за дом? Где он расположен?» «Да тьма его знает это расположение. Я в Раннинге, как и вы, в первый раз. На силу дорогу обратно нашел. А вы у меня расположение спрашиваете. Да и название этих городских улочек вовсе не запомню». «Но дом-то ты опознать сможешь?» — спросил милорд Алистан. «А как не опознать?» – крякнул Медок. «Не дом, а целый дворец. И ворота вычурные, с птичками всякими. Вот и славно. Мы этим птичкам сейчас крылышки-то пообломаем». Халас запихнул в рот кусок хлеба, который он с аппетитом жевал, отряхнул руки и взялся за боевую мотыгу. «Ты куда это такой бойкий собрался?» Дядька с нескрываемым интересом наблюдал за гномом. «Как куда?» – опешил от такого странного вопроса дядьки Халас. «Надо ведь ключ у них отобрать. Одним неполным десятком, не зная, к кому мы идем, не зная численности охраны, не зная, где в доме они прячут этот ключ и вообще там ли он? Побойся богов, Халас. Видать, тебе слишком сильно приложили по зубам», – съязвил карлик. «Сядь, Халас», – негромко сказал Алистан. И пристыженный гном, собравшийся начать грызню с Деллером, вернулся к стулу. «Вначале нам нужно узнать, с кем мы имеем дело, а уж потом лезть в бой». «С кем мы имеем дело? Ну, пожалуй, я смогу вам ответить, милорд Алистан», – не подумав, ляпнул я. И тут же прикусил язык, но было уже поздно. «Ты что, стал прорицателем, вор?» – спросил меня граф Маркауз. «Милорд Крыса, граф Алистан Маркауз, опора трона и прочее во время разговора со мной всегда называл вашего покорного слугу вором. И только в очень редких случаях, лишь когда забывался, обращался ко мне по имени. Что тут поделаешь? Не любит, ох, не любит, милорд Алистан таких ребят, как я. Не сомневаясь, будь его воля, он бы развешал всех воров Авендума на деревьях, в королевском парке, и по три раза в день пересчитывал количество висельников, чтоб, не дай сагод, кто-нибудь не пропал. Встретя графа при других обстоятельствах, тут же загремел бы в серые камни. И это только в том случае, если палач в это время будет слишком занят. Так что вполне можно понять не очень благожелательное отношение капитана Королевской гвардии к моей скромной персоне. И его бешенство, когда вместо того, чтобы отдать приказ капитану отправить Гарри Тень в тюрьму, король приказал милорду Крысе совершенно противоположное – охранять меня любой ценой, сдувать пылинки и беречь каждый волос на голове. Маркаузу исполнить такой приказ все равно, что проглотить отравленный стилет. Но с королем не поспоришь. И наш глубоко обожаемый граф взялся за дело с основательностью, твердо решив на время забыть, что я преступник, и довести меня до Храдспайна в целости и сохранности. Но приказ приказом, а отношения отношениями. Если надо, Маркаус был готов заслонить меня собой от вражеской стрелы. Но ласковое обхождение с ворами не входило в его задание. Поэтому со мной он старался не разговаривать. А если уж боги решали подкинуть графу испытания в виде общения с вором, он проделывал это с хмурой миной недовольного жизнью, да к тому же еще и нищего гнома. «Да нет, милорд Алистан», – подчеркнуто вежливо ответил я на выпад графа. «Просто, по словам Метка, тот человек, что получил от напавших на сторонников неназываемого ключ, никто иной, как бледный. А бледный, как вы должны помнить, милорд, служит хозяину. Смею предположить, что, кто бы ни жил в доме, он так же, как и бледный, на побегушках у хозяина». «Что ж, звучит правдиво», — согласилась с моими доводами Миралиса. А затем раздраженно щелкнула пальцами. «И снова нам дорожку перебегает хозяин». Алистан хмыкнул, показывая, что я нисколько не убедил своими предположениями. И еще яростнее заработал точильным камнем по лезвию батарного клинка. «Прошу прощения, леди Миралиса», – лениво процедил наконец-то открывший рот угорь. «Мы с ребятами в последнее время только и слышим о вас, об этом хозяине. Вы бы не могли рассказать о нем поподробнее? Что это за человек? Чего он от нас хочет? А то мы как слепые котята, даже не знаем, откуда может нагрянуть опасность. Мы все же охраняем вас. Да я и сама мало что знаю, угорь. Это мастер Гаррит у нас знаток истории о хозяине и его слугах. Гаррит, не будешь ли так любезен рассказать о хозяине еще раз?» Взоры диких обратились в мою сторону. Всем было интересно послушать о попортившем нам немало крови хозяине. Эльфы Алистан и Кликли уже были знакомы с моей историей. И теперь пришло время посвятить в нее диких. Рассказать ребяткам о более опасном враге, чем неназываемый. Хотя желания по второму разу пересказывать все те события у меня было мало. Почему более опасным? Враг, о котором ты ничего не знаешь, всегда более опасен. «Мумор, налей мне пивка», – вздохнул, обратился я к фонарщику. «Рассказ будет долгим. Но я уже твою историю слышал, да и на дворе глубокая ночь. Так что пойду-ка я спать», – зевнул Кликли. «Я тоже на боковую», – поддержал гоблина гном, и бахвальски закончил. «Вы мне просто завтра, то есть уже сегодня, скажите, где башка у этого вашего хозяина. И я стукну мотыгой, чтоб он козни нам не чинил. Герой ты наш», — фыркнул Деллер. «Ну да, не то, что некоторые карлики, носящие на пустой башке глупую шляпу». И гном вышел до того, как Деллер успел найти более-менее достойный ответ. «Передо мной очутилась пузатая кружка пива, и я начал свой рассказ. В первый раз я слышу о хозяине чуть меньше месяца назад, когда, выполняя очередной заказ, позже оказавшейся ловушкой, расставленной королем, чтобы вынудить меня отправиться в Хратспайн, я пробрался в дом кронгерцога Патийского, кузена короля. Заказ был пустяковым. Надо было всего лишь добыть старую ювелирную статуэтку и потихоньку свалить из дома. По моим сведениям, милорда Патийского в ту ночь в городе не было, поэтому можете представить себе мое удивление, когда, встав перед дверью его спальни, я услышал два голоса. Голос герцога и голос, который я не забуду до конца своих дней. Существо, которого слуги хозяина называли посланником, вело разговор о том, что хозяин недоволен действиями милорда Патийского, потому как тот до сих пор не смог убедить короля не посылать отряд за рогом радуги. Герцог же возомнил себя очень могущественным и распрощался с головой в буквальном смысле этого слова. В ту ночь я лишь мельком увидел посланника, прежде чем он упорхнул в окошко. Темный силуэт с желтыми глазами на фоне ночного неба. Я со страху всадил в спину твари арбалетный болт, но она даже не соизволила обидеться на такую бесцеремонность с моей стороны и свалила раньше, чем я успел перезарядить арбалет. Я постарался забыть о событиях той ночи и о странном хозяине, которому служила тварь по прозвищу Посланник. А дальше события вспыхнули, как порох в подвале халатных гномов, забывших там факел. Я отдал статуэтку наводчику, наводчик заказчику, то бишь королю, а король позвал начальника городской стражи, незабвенного барона Фрагу Лантона, и тот с радостью приволок меня во дворец его величества. Он бы с еще большей радостью отволок меня в серые камни. Я был последний, кто видел, а точнее слышал, но королю на это было наплевать герцога, и следовательно, меня вполне законно могли обвинить в убийстве милорда Патийского. А убийство особой королевской крови и ближайшего родственника Сталкона, пускай и сто раз нелюбимого, это преступление против короны. А преступления против короны караются эшафотом. То бишь, если кто не понял, я влип. Король был настолько добр, что предложил мне выбор и шанс выкрутиться из рук палача. Выбор оказался очень простым. Или тюрьма с пристрастным допросом королевских песочников, а может и обходительный королевский палач плюс внимание городских зевак, которые обязательно придут посмотреть на казнь. Или увеселительная поездочка через два королевства к лесам Заграбы, за рогом радуги. Сами знаете, что я по глупости выбрал. Пока отряд готовился выступить, а я как угорелый носился по Авендуму в поисках старых карт Хратспайна, какая-то большая влиятельная шишка из числа тех, у кого денег больше, чем камней в горной реке, нанял бледного по мою душу. Этот заказчик, как и бледный, тоже валялся в ногах у хозяина и выполнял любые капризы своего повелителя. Бледный, особо не мудря, попытался меня шлепнуть. К счастью для меня, неудачно. Если бы убийце удалось отправить меня в свет, то наш отряд уж точно не отправился ни за каким рогом радуги, а только этого и добивался неизвестный некто, скрывающийся под именем хозяин. Вначале бледный едва не отправил меня в свет в трактире. Затем я чуть было не словил от него стрелу в спину в королевской библиотеке, где изучал планы закрытой территории. Еще раз бледный попытался отправить вашего покорного слугу в мир иной, когда меня провожал к магистру Арцивусу его ученик. Между этими не очень-то приятными событиями я ненароком прочитал древнее рунное заклинание, найденное мною, а точнее попросту украденное, в королевской библиотеке. Загнал с его помощью всех демонов, разбушевавшихся в городе, во тьму. Ну или почти всех. Один из двух оставшихся братцев демонов по имени Вуджаас в нашей конфиденциальной и очень памятной беседе ненароком обмолвился, что из тьмы всех демонов выпустил какой-то хозяин. Вуджаас, а затем его братец Щдыурук, приказал мне приволочь магический артефакт под названием «Конь теней». Потом я в одну из ночей направился в закрытую территорию и столкнулся с отрядом доблестной Авендумской стражи, и из подслушанного разговора понял, что они пришли по мою душу. Как позже оказалось, ребят нанял в довесок к бледному тот же самый влиятельный и таинственный тип, который подчиняется хозяину. Видно, я перебежал любимую дорожку влиятельной шишки, и теперь парень до боли в печенке пытается от меня избавиться и угодить своему дражайшему хозяину. Продажную стражу посекла команда очень злых на весь свет даролистцев, и я, живой и здоровый, оказался на закрытой территории. В этом страшном месте мне довелось побывать рядом со старым домом, где два мастера-вора собирались, как и я, украсть бумаги Храдспайна. Естественно, по приказу хозяина, чтоб у него в горле кость застряла. Парни еще до меня приходили в королевскую библиотеку, показали старику-смотрителю кольцо влиятельной шишки и изучили планы закрытой территории. Эти же ребята пришили мага, у которого был конь теней, и передали его главе воровской гильдии, Маркуну. Воры, когда я их заметил, разговаривали с посланником, и тот рекомендовал им как можно быстрее выудить бумаги из старой башни ордена и уничтожить их, если они, конечно, не хотят потерять головы и предстать перед хозяином. Но ребята, естественно, намеревались дожить до старости, и клятвенно пообещали посланнику хозяина добыть бумаги, но я их опередил. Мне в очередной раз удалось утереть хозяину нос, но везению когда-нибудь настает конец. Бумаги я до поры до времени спрятал у своего старого учителя, а сам направился в городскую библиотеку, чтобы расспросить тамошнего смотрителя о кольце, которое ему показывали два вора. Фор считал, что у нас есть маленькая надежда, и старик-смотритель запомнил герб, по которому мы могли вычислить главного слугу хозяина. Того самого, что распоряжался всеми другими слугами в городе и отдавал приказы от лица хозяина о краже коня теней, захвате бумаги из Храдспайна и моем убийстве. Но на этот раз я опоздал. Хозяйские слуги убили несчастного старикана, а я умудрился выжить лишь каким-то чудом. Имя чуду – барон Фраго Лантен и доблестная стража Авендума. Я отделался легкими испугами и синяками, но личность влиятельного, как я стал про себя называть слугу хозяина, так и осталась неразгаданной. Спустя ночку я собрал всех, кому потребовался конь теней, и стравил их друг с другом. В итоге начавшейся заварушки Маркун погиб, бледный сбежал. Орден захватил и коня, и демонов, а хозяин и его влиятельный остались с носом. Влиятельный тут же сделал отчаянную попытку выкрасть бумаги из храма Сагота и подослал наемных убийц к Фору. Но мой учитель оказался не робкого десятка, и несостоявшиеся грабители и убийцы нашли свой последний приют под яблонями, растущими в соборе богов. И все. После этого случая о хозяине ни слуху, ни духу. Не то чтобы я по нему очень скучал, но после долгого затишья могла разразиться буря. Неожиданная тишина меня нервировала. То ли хозяин на время отказался от попыток остановить наше продвижение к Храдспайну, то ли он был занят более важными делами. Но до сегодняшней ночи ни о хозяине, ни о посланнике, ни о его слугах мы ничего не слышали. Хозяин терпелив, как щука в зарослях осоки. Он выжидал удобного момента. И когда сегодняшней ночью такой момент появился, щука выскочила из засады и схапала рыбку-ключ. Кто такой этот хозяин и какие цели он преследует, никто не знает. Орден перелопатил все свои исторические архивы. На уши была поставлена королевская библиотека, но ни о каком хозяине, ни в каких бумагах и манускриптах не упоминалось. Правда, был какой-то документ давно минувших дней, но о хозяине там упоминалось настолько вскользь, что не стоило ему придавать никакого значения. Итогом поисков королевских песочников стал вывод, что о хозяине попросту никто ничего никогда не слышал, а следовательно и не писал. Ни Миралиса, ни Кликли не смогли вспомнить, чтобы в летописях их народов упоминался хозяин. Поначалу мы даже думали, что хозяин – это одно из имен неназываемого. Но чем крепче и сильнее затягивался узел событий и случайностей, тем яснее нам становилось, что хозяин – это не неназываемый, что это совсем другой игрок в нашей партии, и что он преследует свои собственные, пускай исходные на данный момент, интересы. Никто ничего не слышал и о слугах хозяина. Их как будто и не было до тех пор, пока ребята не получили приказ от своего хозяина, переданного то ли через посланника, то ли через одного из главных слуг среди людей, то ли еще тьма знает каким способом. Слуги так великолепно маскировались, прятались и до поры до времени настолько мастерски скрывали свое настоящее «я», что им можно было только позавидовать. В отличие от сторонников неназываемого, которых постоянно вылавливают и отправляют на плаху, королевские песочники, сторонников, а точнее слуг хозяина, не поймали ни одного. Иногда я задумывался, Если этот парень, скрывающийся под именем хозяин, настолько могуществен и силен, и ему служат такие твари, как посланник, или такие могущественные в королевстве люди, как герцог Потийский и влиятельный, не говоря уже о Маркуне и прочей шушере, то чего же он медлит? Хозяин одним щелчком пальцев выпустил из тьмы демонов, и вполне можно было ожидать от него, что он прихлопнет нас ладонью, как надоедливую муху. Ведь хозяин не неназываемый, и в отличие от колдуна-предателя, магию которого пока еще сдерживают, пускай из последних сил Рок Радуги, хозяин может лупануть по нам любой магической дрянью. Но вот поди же ты, это странно. Хозяин не делал никаких попыток избавиться от нас. Каждый раз, когда мы путали ему карты, этот чудный парень не бил по нам магией, не слал на нас своего посланника, чтобы тот вырвал наши сердца, оглотал обиду и, как ни в чем не бывало, начинал строить новые козни. Хозяин, казалось, забавляет вся эта игра и наши потуги остаться в живых и добраться до рога. Он как будто уверен, что когда придет срок, он заполучит в свои лапы главный приз, а мы отправимся во тьму. Такие мысли немного пугали меня. Нет ничего хуже, чем проиграть в самый последний момент, когда цель, казалось, уже была в твоих руках. И еще несколько странных фактов я узнал о хозяине. Весь месяц на мне висит проклятие судьбы злодейки. Я вижу сны. Сны прошлого. По крайней мере, так говорит темная эльфийка. А Миралиса в таких делах большой знаток. Раз принцесса Дома Черной Луны говорит, что это сны того, что происходило в далекие седых веках, значит, так оно и есть. Будь на моем месте любой историк королевства, он отдал бы душу демонам тьмы, лишь бы узнать, что творилось в начале эпохи снов или в эпоху свершений. А вот меня все эти события полуторатысячелетней давности вводили в глубочайшую депрессию и приводили к потере аппетита. Но сейчас разговор не об этих проклятых снах, точнее, не о моем к ним отношении. В двух виденных мною снах в том или ином виде упоминался хозяин. Первый полусон-полуяв обрушился на меня в закрытой территории и повествовал о том, как орден решил уничтожить неназываемого. Вообще-то это была безумная идея одного архимага по имени Земел, которого хозяин соблазнил обещанием подарить бессмертие. Бессмертие Земел не получил, а отправился во тьму, перебив перед этим почти весь совет ордена и выпустив магию древнего шаманства Огров в город. Не будь хозяина и его искушений, не было бы закрытой территории. Не погибли бы высшие марги ордена, а главное, не отнесли бы Рок Радуги в Фратспайн, и мне не пришлось бы через 3 века после описываемых событий его добывать. Второй сон рухнул на мои плечи снежной лавиной после попытки Миралисы настроить на меня проклятый ключ от створок костяных дворцов. Я увидел, как создавался ключ. Я увидел, как человек, служивший хозяину, убил гнома и пытался подчинить этот ключ себе. Из этих странных снов выходило, что хозяин существовал чуть ли не вечно и все время устраивал пакости, где бы ни попадя, тем или иным способом влияя на историю Сиалы. «Да», — шмыгнул носом Деллер, выслушав мою историю. «В интересные дела мы ввязались. А дядьку?» «Не ной», — ответил карлику десятник. «Знал, на что шел, когда из одинокого к нам уходил. Знал», — согласно кивнул Деллер. «Да нам и не привыкать». В снегах страны Огров выживали, неделями голодали, до изумрудного льда игл стужи доходили. Так что мы теперь и перед каким-то хозяином не отступим. «Не отступим, карлик», – тихо произнес Алистан. «Нам теперь отступать просто некуда. В первую очередь нас следует разузнать, кто живет в этом доме, как в него пробраться и где лежит ключ. Надо расспросить мастера Квилда. Он может быть знать про дом и его хозяина». «Возможно», – согласился с Миралисой Алистан. Но по тому описанию, что нам дал Медок, трактирщик вряд ли что-то поймет. Завтра поутру узнаем точный адрес, и тогда уже начнем расспрашивать. Не думаю, что за ночь ключ покинет дом. Раз там живет кто-то из дворян, да к тому же раненских, то дом должен быть поистине крепостью, и было бы глупо переносить ключ в другое место. «Лучше не рисковать», – посоветовал Играсса. «Один раз мы уже поступили глупо, и не следует возводить глупость в привычку. Шанс, что ключ покинет особняк, все-таки существует. И если мы потеряем ключ сейчас, то вряд ли сможем его найти. Ты прав. Оставим возле дома наблюдателей. Дядька, распорядись. Нудык, добровольцы до конца ночи имеются?» Воины переглянулись. «Утром отосплюсь», — наконец сказал Сурок и, сняв с плеча непобедимого, передал его мне. «Посмотри за ним». «Погоди, я с тобой прогуляюсь». Из-за стола встала и Грасса, и взял скаж, вместе с Диким вышел из таверны. «Ох!» — Медок хлопнул ладонью себе по лбу. «Они же не знают, куда идти». И воин побежал догонять Сурка и Играссу. «Хм...» — задумчиво протянул Дельдер. «Мне показалось, или трэш Играсса действительно захватил с собой клинок?» «На эльфов закон ранинга не распространяется, Дельдер», — улыбнулась Миралиса. «Мы можем носить оружие где угодно». Дельдер разочарованно крякнул и пробурчал себе под нос, но так, чтобы не услышала Миралиса. «Как зубастый, так можно с собой хоть катапульт таскать, а как честный карлик, так не разрешают взять в город какую-то безобидную секиру». Я подхватил дремлющего Линга и отправился спать, мучительно вспоминая, вытащил ли я из седельных сумок затычки, спасающие меня от храпа Мумра. Слушать всю ночь трели и рулада фонарщика мне абсолютно не улыбалось. Кликли, как всегда, кинул одеялко на пол между двумя кроватями. Из ушей маленького паршивца торчало добрых 100 унций ваты. В этот раз гоблин подготовился к звуковому штурму Дикого на отлично.